эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой, несмотря на войну, мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 27 сентября. Сегодня четверг, и говорить сегодня мы будем о таком. Что известно об отравлении водопроводной водой в Макеевке?
3-4 дня еще люди будут обращаться в больницу. У кого-то иммунитет крепче, но люди продолжают обращаться в больницу.
Почему северодончане будут платить за потерянный ледовый дворец?
Відібрали нашу власність, і тепер ми тому, хто у нас відібрав, будемо сплачувати щомісячно за це кошти.
І хто є хто серед кандидатів на главу групіровки ДНР?
Он популярный политик среди идейных участников «Русской весны» на Донбассе и критик убитого Александра Захарченко.
25 сентября Священный Синод УПЦ Московского Патриархата на заседании в Киево-Печерской лавре постановил, цитирую, «приостановить совместное служение с иерархами Константинопольского Патриархата». Что еще готовит РПЦ и ее филиал в Украине УПЦ МП накануне предоставления Украине Томоса? Почему РПЦ так сопротивляется украинской автокефалии? И к чему готовится прихожанам всех церквей? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях эксперт Института мировой политики Ярослав Катюба. Друзья, спикер УПЦ МП Николай Данилевич заявил, что в связи с Томосом, цитирую, «мы находимся на пороге, возможно, больших проблем». Согласны ли вы с ним? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить в эфир можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны включим через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
О наиболее интересных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. Он не менее интересный. О новостях нам расскажет Егор Устинов. Тебе слово, Егор.
Приветствую. В Макеевке произошло массовое отравление питьевой водой, сообщает представитель украинского омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. По его данным, госпитализированы более 40 человек. Количество госпитализированных растет. Часть из них доставили в больницы оккупированного Донецка. Причиной случившегося стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке, добавил представитель омбудсмена. Представители группировки ДНР, под контролем которого находится город, на своих ресурсах пишут, что причиной отравления людей стала недостаточная дезинфекция воды. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Украинские военные не пострадали на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелам подверглись украинские позиции в районах населенных пунктов Крымская, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвиняет украинских военных в 4 обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. На контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкая с сегодняшнего дня начаты работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры. Об этом сообщает региональное управление госпогранслужбы. Отмечается, что при этом функционирование КПВВ не будет прекращаться, однако возможно некоторые осложнения в движении, связанные не с временной сменой направления движения, а проведением монтажных работ и переносом модулей для проведения контрольных операций. В госпогранслужбе просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мобильная связь оператора Vodafone Ukraine пропала в ряде городов оккупированной части Луганщины. Об этом сообщает так называемая Минсвязи ЛНР. Отмечается, что связи нет в Стаханове, Алчевске, Брянке, Кировске, Перевальске. В так называемом ведомстве заявляют, что специалисты устранят повреждения оптоволоконной линии до 15 часов 28 сентября. Уточняется, что работы ведутся в районе Перевальска. Авдеевка завтра примет фестиваль «С краины в Украину». Сообщают организаторы, это масштабный культурно-просветительский фестиваль, который проходит в маленьких городах восточных областей Украины. Проект был основан в 2014 году, чтобы максимально помочь местным громадам наполнить свои города атмосферой единства, поддержки и ощущением украинского духа. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 20.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Звоните, участвуйте в разговоре в студии.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
По разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен жителей Макеевки, полумиллионного города, расположенного на оккупированной территории, отравились водой из водопровода. Люди 25 сентября начали массово обращаться в больницы с признаками отравления. Местные коммунальщики утверждают, предупреждали, что нельзя употреблять воду. Группировка ДНР признает факт отравления и утверждает, что все взято под контроль. В Макеевке до сих пор в водопроводе негодная вода, а группировка поставку питьевой воды местному населению не наладила. Это утверждает представитель уполномоченного Верховной Рады Украины в Донецкой и Луганской областях по правам человека Павел Леснянский. Подробнее о ситуации в Макеевке, о ситуации с водопроводной водой там мы расспросим у корреспондента радио «Донбасс Реалии» Дмитрия Кочергина. Дима, здравствуй.
Добрый день.
Дима, расскажи, что там сейчас происходит, что известно?
Известно то, что до сих пор не решена проблема с пищевыми отравлениями и с поставкой питьевой воды. Немного предыстории, что уже 25 сентября макеевчане начали обращаться в больницу Макеевки, это оккупированная территория неподконтрольной Украине. Массово стали поступать обращения на плохое самочувствие, боль в области живота, рвота, температура, интоксикация. Им всем ставили диагноз пищевое отравление водой. По последним данным Минздрава, так называемого ДНР, на 27 сентября за медицинской помощью в Макеевке обратилось 75 человек. Факт массового отравления признало руководство группировки. Ее нынешний главарь Денис Пушилин, занявший место убитого Захарченко, заявил, что причина отравления – это недостаточная дезинфекция воды. По его словам, на данный момент ситуация с хлорированием нормализована, вода соответствует всем показателям. Но местные жители продолжают обращаться в больницы, а вода в водопроводе остается непригодной. Это утверждает представитель уполномоченного Верховной Рады Украины в Донецкой и Луганской областях по правам человека Павел Леснянский, поскольку права человека здесь явно ущемлены, люди имеют право на качественную воду. Он ссылается на свои источники, он утверждает, что люди там самостоятельно сейчас всячески пытаются запасаться питьевой водой, бутилированной или еще какой-то. Власти местные централизованно не обеспечили подвоз. Количество госпитализированных уже перевалило за 40 и ежечасно продолжает увеличиваться, утверждает Павел Леснянский. Послушаем его информацию.
3-4 дня еще люди будут обращаться в больницу. У кого-то иммунитет крепче, до кого-то эта болезнь дошла чуть-чуть позже. Но люди продолжают обращаться в больницу. По точному количеству сказать не могу, так как информация сейчас заблокирована. Не дают в медицинских учреждениях, потому что пошла команда сверху полностью как бы не давать информации по данному случаю. Не знаю, что там произошло у них в коммунальном предприятии, но система дезинфекции и фильтрации воды отсутствует. То отдефлорировали воду, и поэтому привело к таким вот последствиям.
Дима, а из-за чего, собственно, люди попадали в больницы? То есть, чем они отравлялись? Есть ли информация об этом? И как реагируют, собственно, жители Макеевки? Кого винят в этой ситуации? Описывают ли как-то симптомы отравления? Говорят ли, что происходит в городе?
Это событие вызвало моментальный взрыв в соцсетях. То, что известно, это масса сотни постов, и люди дают информацию, которая явно отличается от той, которую дает руководство группировки ДНР. Там называются совсем другие цифры об отравившихся. Тема отравления активно обсуждается. Вот что пишут пользователи в комментариях под постами об инциденте. Например, вот в группе «Типичная Макеевка». Давайте послушаем.
В инфекции лежит 60 детей. В воскресенье больницы переполняются. Был один смертельный случай. Это не вброс. Берегите себя и близких.
Вонь от воды стоит какими-то то ли медикаментами, то ли йодом. Говорят, что канализация прорвала где-то и попала в наш канал или в фильтровальную. Но власти, естественно, скрывают. Пытаются ее дезинфицировать йодом. Толку нет. Пишут, что за день поступает по 30 человек из Макеевки только в детскую инфекционку.
В детском саду готовят на этой воде. На предложение привезти очищенную отказались. Мы ребенка в саду не оставили.
Инфекционные больницы забиты детьми и взрослыми. Всю воду кипятить не менее 15 минут, а лучше готовить на очищенной. Водой из-под крана даже нельзя мыть руки, купаться, мыть овощи, полоскать рот. Все кипятить.
По данным Уполномоченного Верховной Рады, о проблемах с водой было известно заранее. Вода Донбасса, это коммунальное предприятие, которое на той территории занимается поставкой воды, якобы накануне рекомендовала перед употреблением кипятить воду по несколько минут. Но, видимо, это не помогло. На опубликованных фото вода после кипячения напоминает молоко с каким-то шумом, с какой-то пенкой на поверхности. И вот этой водой оказалось рискованно не то, что ее пить, а даже мыть руки. Это вызвало вот массовое отравление. То, что известно на данный момент, это более 40 госпитализированных. Но, как было озвучено ранее...
Не верьте этим цифрам, гораздо больше, как говорят.
Цифры могут быть гораздо больше, на порядок больше.
Спасибо большое. Будем следить за развитием ситуации в Макеевке. Друзья, берегите себя. Желательно не пейте действительно воду из-под крана. Пока что. С нами в студии был корреспондент радио «Донбасс Реалий» Дмитрий Донской.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Он стоит закрытым уже 6-й месяц. Спортивные секции выселены, а теперь за это нужно будет еще и платить. Северодонецкий горсовет планирует взять в аренду ледовый дворец спорта у банка, который, по словам депутатов, и украл спортивную арену у города. На очередной сессии городского совета за это проголосовало большинство депутатов. Раньше, как рассказывало радио «Донбасс Реалии», Северодонецк лишился своего ледового как залога за коммунальный кредит. Инициатива с оплатой новому собственнику вышла от оппозиционного блока в горсовете. Почему так получилось, расскажет Алексей Виноградов.
Инициатором голосования стал депутат от оппозиционного блока Игорь Будков, который еще полгода назад выступал против того, чтобы брать Ледовый дворец в аренду. Нам в интервью он объяснил изменения своей позиции тем, что приближается зима, а Ледовый дворец спорта отключен от всех коммуникаций. И чтобы здание не начало разрушаться, его нужно подключить к отоплению. А так как собственник этого делать не собирается, то сделать это нужно горсовету. И попутно ждать, пока судьба арены решится в судах.
А вообще, как бы план такой, что если все пройдет нормально, то есть если мы отсудим назад в городскую собственность ледовый, то по планам потом заняться возвратом этих денег, как незаконно полученных, через суд. И тогда получится, что ледовый функционировал, был сбережен от последствий неотапливаемого помещения. И, в общем, люди, получается, горожане бы этого даже не заметили, а со временем можно было бы все эти деньги вернуть назад.
Однако не все депутаты разделяют такую позицию. Одна из тех, кто голосовал против, депутат от партии «Самопомощь» Елена Нежельская. По ее словам, аренда обойдется городу почти в 200 тысяч гривен в месяц. Более того, по ее мнению, новый владелец фактически украл дворец спорта у города, а теперь еще хочет брать деньги за использование арены горожанами.
Дуже таке сумнівне рішення, оскільки мова йде про те, що таким чином ми начебто визнаємо право цього банка на цю будівлю. Мова навіть не про юридичний факт, а просто про сприйняття. У нас відібрали нашу власність, і тепер ми за це ще тому, хто у нас відібрав, будемо сплачувати щомісячно за це кошти.
Ледовий дворець спорту в Сєвєродонецьку ще в 2005 році стал залоговым имуществом ипотечного договора под кредиты для городского теплокоммунэнерго. С возвращением денег у города возникли проблемы, и накопительные накопилась задолженность. В итоге коммерческий РВС-банк, который является правоприемником по кредиту, решил забрать Ледовый дворец в свою собственность. Несколько раз обращался в суды, но каждый раз судьи оставляли Ледовый в собственности города. Однако 22 ноября прошлого года один из государственных регистраторов все же переоформил право собственности с городской громады на банк. А в апреле этого года городской совет решил временно закрыть дворец спорта и подать иск в суд с просьбой признать незаконными и отменить действия госрегистратора. Кроме этого, в суд подала и прокуратура области. Их иск признать недействительными договор ипотеки и решение Северодонецкого горсовета, на основании которых Ледовый дворец спорта стал залогом по кредитному договору. В июле этого года хозяйственный суд Луганской области удовлетворил иск прокуратуры, однако сейчас идет апелляция. Поэтому приостановилось рассмотрение иска горсовета. По словам первого заместителя городского головы Игоря Слесарева, все судебные процедуры могут длиться еще очень долго.
Даже если в одно-два заседания решит апелляция, в дальнейшем в любом случае сторона будет подавать кассацию, то дело будет возобновляться, второе, там опять первая инстанция, вторая инстанция, а там опять кассация какое-нибудь решение примет. К концу года точно это просто не решится.
Когда именно Ледовый дворец спорта вновь заработает, пока неизвестно. Хоть на сессии и было принято решение о возможности аренды, говорит Игорь Слесарев, но нужно еще для этого выделить деньги. А изменения в бюджет можно будет внести только на следующей сессии. А когда она состоится, пока не ясно, ведь до сих пор не закрыта предыдущая сессия. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
25 сентября Священный Синод УПЦ Московского Патриархата на заседании в Киево-Печерской лавре постановил, цитирую, приостановить совместное служение с иерархами Константинопольского Патриархата. Что еще готовит РПЦ и ее филиал в Украине УПЦ МП накануне предоставления Украине Томоса? Почему РПЦ так сопротивляется украинской автокефалии и к чему готовится прихожанам всех церквей? Об этом поговорим с экспертом Института мировой политики Ярославом Коцюба. Ярослав, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, на днях спикер УПЦ МП Николай Данилевич заявил о том, что, скорее всего, Украине следует готовиться к большим неприятностям. Это цитата в связи с возможным предоставлением Томоса об украинской автокефалии. Согласны ли вы с этим мнением? Как вы вообще воспринимаете весь этот процесс и ответные шаги РПЦ? 0800 300 403, номер прямого эфира. Ждем ваших звонков. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Оккупированная часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков, сообщений. Ярослав, расскажите, пожалуйста, что решили по факту на этом священном синоде в Києво-Печерській лаврі? Кто собрался и что постановили?
Ну, потрібно треба зразу сказати, що засідання священного синоду УПЦ Московського патріархату послідувало зразу після, фактично через там 10 чи там 14 днів після засідання аналогічного священного синоду Російської православної церкви, де також було засуджено приїзд до України патріарших екзархів з Константинополя, а також прийнято рішення про розрив молитовного спілкування із Вселенською церквою. А за великим рахунком УПЦ Московського патріархату просто повторили пункти, переставивши просто певними місцями пункти про ті чи інші конфліктні моменти, і також вирішили фактично припинити молитовне спілкування із Вселенською церквою. Але відповідно до статуту самої Української православної церкви Московського патріархату, вони не мали права такого робити. Тому що не чітко сказано, що будь-яке спілкування з іншими помісними церквами Московський патріархат, УПЦ Московського патріархату, може проводити лише через РПЦ. Тобто, навіщо був зроблений цей демарш? Мені здається, це просто демонстрація більш емоційна демонстрація для віруючих тут в Україні, показавши, що, мовляв, ми, тобто, от об'єднані разом з Москвою, будемо з ними йти до кінця.
І в то же время самостоятельні, тому що от вони прийняли відповідальне рішення не пам'ятати ім'я Вселенського Патріархата.
Так, вони, у ПЦ Московського Патріархата постійно намагається показувати, що вони мають, після того, коли отримали ще в 90-му році грамоту про самостійність і незалежність у керуванні, фактично як автономія, не автономія, але це, можливо, навіть більше і ширше, ніж автономія того часу, але рік за роком вони від цієї автономії відмовлялися, особливо після смерті блаженнішого митрополита Володимира. І так вони намагаються зараз показати, що вони є якоюсь незалежною церковною одиницею, рівною до інших помісних церков, хоча буквально зразу ж після цього рішення цього синоду архієпископ Йов Геча, тельмійський, тобто клірик Константинопольського патріарха, сказав, що вони взагалі не мають права приймати подібних рішень, тому що вони не можуть виступати, вони не є юридичною, окремо юридичною одиницею в спілкуванні з іншими помісними церквами. Спілкування можливо між Константинополем бути і між Москвою. Все. Інших спілкування не може бути.
Які ще рішення там прийняли? Тільки лі не пам'ятати ім'я Вселенського Патріарха в богослуженні, як це раніше робили РПЦ? Лі ще якісь рішення обсуждались?
Ні, вони тут не приймали рішення, що не можна там поминати Вселенського Патріарха, тому що вони цього не мають права взагалі робити, тому що одна з умов навіть ще, коли відбулася в кінці 17 століття, 1686 році, адміністративна передача частини Київської митрополії в адміністративне управління Москві, одна з умов, яка тоді записувалася, обов'язкове поминання київськими митрополитами Вселенського патріарха. І тому навіть сьогодні київські митрополити, зокрема там Онуфрій, вони не мають права навіть цього робити, тому що по закону вони можуть просто втратити взагалі як таку канонічність. І тому вони просто на засіданні 25 вересня прийняли рішення про припинення співслужіння. Тобто, і знову ж таки, це припинення єпископату.
Об'ясніть нашим
Мається на увазі,
світським слушателям,
можливо, що мається на увазі, що один єпископ не зайде в церкву до іншого, де знаходиться єпископ іншої помісної церкви. Тобто єпископи Московського патріархату не захочуть служити разом в одній церкві з єпископом Константинополя.
Несмотря на те, що в Константинопольській церкві, ну, це очевидно, це церковь-мать для РПЦ і, відповідно, для ОПЦМБ.
Звичайно, вона не просто мати, вона для неї бабуся, тому що мати для Київської церкви є, а Київська церква, відповідно, є матір'ю для Московської. Тобто, можна навіть так сказати. І це фактично неповага якби до старшої за статусом церкви. Крім того, з боку, наприклад, УПЦ Московського патріархату, це не просто неповага, це нехтування взагалі всіма будь-якими канонічними і законами і взагалі такої дипломатії.
Ярослав, давайте обобщим всі ці процеси, які ми наблюдаємо в преддвірі приближаючогося Томаса. От ходять слухи, заявляють различні церковні ієрархи о том, що він ожидається в октябре, возможно, об этом еще поговорим, но вот в целом, что, ну, на что решается Русская Православная Церковь? То есть это многие обозреватели трактуют как раскол в православном мире достаточно серьезно. Вы говорите о том, что они не имеют права, но тем не менее делают. Почему же они этого делают? И действительно ли это так серьезно?
Вы разумеете, справа в том, что тривалий час Украина, мы жили в орбите России, мы были как бы відкинуті від загальних таких глобальних церковних процесів, які відбуваються у всьому світі, тому що православна церква – це не тільки російська церква, звичайно. Да, вона, звичайно, що велика, одна з найбільших церков, але православний світ набагато ширший, набагато більший, потужніший, аніж просто Росія. На сьогоднішній день, коли Росія заявила про те, що вона збирається розірвати, що буде розкол, розірвати будь-які там відносини із Константинополем, насправді це може бути просто грою. Тому що, читаючи зараз грецькі джерела, там на сьогоднішній день справді досить серйозно обговорюють такий вислів, який був закинутий митрополитом Іларіоном, це керівником відділу зовнішніх стосунків Російської Православної Церкви, про те, що це взагалі-то ледь не єресь папізму. Тобто волюнтаризм Константинополя, коли вони прислали своїх легатів сюди, офіційних екзархів в Україні, це нібито є самовільність і самоуправство з боку Константинополя, і це навіть єресь. І от на сьогоднішній день в грецькій церкві Константинопольській іде дискусія про те, що де вони говорять, як взагалі можна розкидатися подібними словами. Як взагалі можна говорити про єресь, коли насправді єресь – це досить серйозні і серйозні звинувачення. І тому навіть там вважають, що всі подібні заяви про те, що буде великий розкол, що це призведе... Про розкол вже говорять, якщо я не помиляюся, місяців два. Тобто, що буде великий розкол, що буде велика схизма, аналогічна схизма, яка відбулася в 1054 році, коли католики розійшлися з православними, на сьогоднішній день немає жодних підстав.
А этот раскол, о котором говорят, он, возможно, будет иметь вид вот такого православного мира, славянского православного мира и остального православного мира, или как возможен этот раскол?
Я сомневаюсь. Справа в том, что на сьогоднішній день все більше з'являється повідомлень про те, що клірики, навіть уже російської православної церкви, священники російської православної церкви пишуть листи до Кирила. Насправді, вони вже опубліковані про те, що вони засуджують політику Москви. Мало того, що вони засуджують, вони говорять про те, що існує велика кількість священників, готових підтримати Українську Православну Церкву, автокефальну. Причиною для цього є незадовільний стан самих священників в лоні РПЦ. Насправді. Тобто вони вже їх дотисли, по-перше, фінансовими поборами, вони про це відверто пишуть. Їм обридли сибиритство самих архієреїв Російської Православної Церкви, які літають на літаках, які плавають на яхтах, які живуть в багатющих будинках. Тобто і найголовніше те, що не відбувається жодних реформ. Вони згадують сьогодні згадують з якоюсь такою теплотою часи патріаршуса Алексія II, коли будувалися церкви, коли просувалася духовність, коли справді Російська Православна Церква могла відроджувалася. І після того, коли Кирил уже став патріархом, то настільки вже зібралася якась критична маса незадоволених, що я думаю, що ніякого розколу не буде. Тому що навіть коли їх будуть гнати, от навіть можна подивитися по Україні. Здавалось би, що вже треба кричати алярм, тобто піднімати всіх і казати, от дивіться, вже буде Томос, давайте, в нас вже скоро буде. Я переконаний, що самі священники просто-напросто не дозволяють своїм прихожанам, парафіянам виступати проти Томосу.
Тобто саботують, якщо такі призиви є?
Тихо, просто абсолютно мовчко саботувати, тому що всі прекрасно розуміють, що Українська Православна Церква автокефальна, це буде абсолютно нова і абсолютно своя структура. Тим більше центр її буде знаходитися не в Москві, він буде знаходитися в Києві. Таким чином знімається взагалі питання про далекість самої по собі влади. Насправді в Київ приїхати простіше, ніж в Москву. Крім того, знову ж таки, є таке поняття як «своє». От Росія дуже часто в Україні, в принципі, да, буде розкол у ПЦ Московського патріархату, звичайно, тому що там є велика кількість священників, які підтримують ідею руського міра, і архієреїв, які підтримують руського міра, і для них ця ідея не просто є священною, вона для них це політична. Вони не можуть від неї відмовитися.
Давайте послухаємо слухателя, який к нам дозвонився. Напомню, номер прямого ефіра 0800-300-403, вайбер 066-901-2434. У нас в гостях релігієвед, експерт Інституту мирової політики Ярослав Коцюба. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір. Ну, Ігор, виходить, з тих східних територій. У мене буде до вас пару запитань.
Пожалуйста.
І перше запитання – це, наскільки, тепер порівняти, наскільки вони казали, що у нас церква не канонічна, а що Філарета, то також східняк. А тепер, як вони ведуть, вони визнають Вселенського патріарха, наскільки це... Хто далі віддалився, скажімо так, від канонів православної церкви? Це перше запитання. А друге, якщо ви кажете, що наша церква материнська, ну так воно є по відношенню до північного нашого сусіда, вони входили колись, коли наша образовувалась, то ми ж можемо ставити питання, щоб хоча б на Кубані була церква на українській мові офіційна, і от оті, що входили там патріархати якісь там, я знаю, там Володимирський був патріархат, Твірський, ми можемо ставити, що вони з нашого підпорядкування, якщо вони не визнають, якщо ми повертаємо стару, ну, устоявшуюся канонічність, як вона була положена спочатку. Дякую за відповідь.
Так, спасибо, такий хороший вопрос. Далеко смотрить слушатель наш.
Дякую, давайте з останнє питання. Ну, питання в тому, що про материнську церкву, це, ну, можливо, трохи жарт там про матір і бабусі, тому що і для Києва, і для Москви Константинополь є матір'ю. Тільки справа в тому, що Київська митрополія була створена набагато раніше, і київські митрополити зі статусом київський митрополит, вони навіть засідали в Москві. Тобто, скажімо так, що звичайно, канонічна територія Константинополя поширилася і на московські землі. Тому говорити там про відродження якихось старих митрополій, питання зараз так не стоїть. Це знаєте, це як зараз питання із будь-яким поділом території в Європі. Ми вже прекрасно розуміємо, що як на Криму ми бачимо, що це злочин. І Україна, і українська церква ніколи не буде претендувати на інші території, на інші землі, хоча, наприклад, за історією Київська митрополія включала в себе Польщу, Литву, Білорусь, тобто ми ж не будемо претендувати на те, що тепер давайте Українська православна церква автокефальна, нехай собі забере Польську православну церкву, а потім ще Білорусь і в Литву.
Ну, тобто, РПЦ можуть того боятися, є такий психологічний феномен, проекції.
Ну, вони можуть боятися, але це зрозуміло, що це не буде реалізовано і воно нам не потрібно. Швидше може бути таке, що Російська православна церква почне створювати клони, незаконні клони, роздавати автокефалії своїм наближеним. Тобто вона може білоруську автокефальну церкву зробити. Нехай вона буде невизнана. От як, наприклад, є невизнана Американська православна церква, да, в яку автокефалію кидала Росія. Вона абсолютно сьогодні невизнана, але в диптиху, тобто в переліку православних церков, Росія їх вважає 15-ю православною церквою помісною. Хоча інші церкви її взагалі не визнають. І тому не виключено, що коли Москва залишиться сама, то вона може роздати масу автокефалів в Білорусі, може, наприклад, Молдові, в різним територіям, які там знаходяться, навіть в Казахстані, в Середній Азії, вони там є землі, там спеціальні там території. Тобто це може бути. А в Україні немає смислу поширювати свою юрисдикцію на території, які не входять на сьогоднішній день в межі України.
Понятно ваше мнение, Ярослав. Скажите, вот еще хотел, чтобы вы прокомментировали одно письмо. Вот в интернете появилось письмо якобы от глав и иерархов 11 канонических поместных церквей в поддержку русской церкви по вопросу автокефалии украинских раскольников. Вот ее перепечатали огромное количество информационных ресурсов, в частности, сепаратистских информационных ресурсов под заголовками против украинской схизмы. Как вы это прокомментируете? Вот сейчас идет такая вот информационная война со стороны РПЦ о том, что Константинопольский патриархат-то оказывается в меньшинстве с их точки зрения.
Ну, я думаю, что, по-перше, цей лист фейк, тому що буквально вчора чи позавчора голова предстоятель Кіпрської православної церкви, він сказав, що він підтримує автокефалію української, тобто таким вже можемо просто відмінусовувати всіх абсолютно інших предстоятелів, предстоятелі Польської православної церкви, Олександрійської православної церкви, вони також висловилися за те, щоб в Україні було подолане розділення, і нарешті автокефалія була, ну, в Україні автокефалія. Таким чином, я пам'ятаю, що коли взагалі тільки почався процес з квітня, от активний процес по отриманню Томоса, то російські пропагандисти говорили про те, що це взагалі брехня. Томоса ніколи не буде.
Пшик, більший пшик.
Так, да, Константинополь ніколи на це не піде. І з кожним місяцем, чим була ближча дата до надання Томоса, і чим ближче процедури були тісніші, наприклад, коли почали їздити спеціальні представники Константинополя по всім помісним церквам, все більше і більше почало з'являтися різних фейкових повідомлень, все більше почало з'являтися історії, звичайно, з боку Росії про те, що це порушення канонів, це порушення абсолютно будь-яких принципів співіснування православних церков. І тому я думаю, що всі оці листи – це абсолютно фейкові, які під собою нічого не несуть. Тому що немає, поки що навіть немає підстав для написання подібних листів.
Напомню еще раз номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях эксперт Института мировой политики Ярослав Косюба. Говорим о том, на что может пойти Русская Православная Церковь и ее украинский филиал, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, в преддверии Томоса, который могут предоставить Украине. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Извините, пожалуйста, из Луганской области. Меня беспокоит такой вопрос. А вот если батюшки, которые не хотят переходить под юрисдикцию Константинополя, а служат в церкви, а церковь же, ну, кому тогда она принадлежит? Церковь, лавра, например, Святогорская лавра, или церковь, которая расположена на востоке Украины. Кому теперь, если батюшка, допустим, как вы говорите, поддерживает, например, русский мир, а ведь церковь находится на территории государства Украины, кому тогда принадлежит само здание, недвижимость церковная?
Спасибо, да, сняли тоже с языка вопрос. Мы сейчас говорим, да, о таких, знаете, отвлеченных понятиях, к чему готовится прихожанам, да, вот перепалка происходит такая в СМИ, а есть прихожане, есть конкретные батюшки, есть конкретные церкви.
Да, це дуже гарне запитання, причому що його задають фактично завжди і всюди, але хочу вас заспокоїти. Справа в тому, що за українськими законами всі релігійні споруди належать громадам. Крім історичних споруд, наприклад, великі лаври, такі як Києво-Печерська лавра, яка є заповідником Почаївська лавра, тобто це...
А Святогорська?
Ні, на Святогорську нічого вам не скажу, наскільки і на кому вона належить, на жаль, не можу сказати. Я переконаний, що вона належить абсолютно місцевій громаді, тобто ченцям, які там знаходяться, от вони є повними розпорядниками цього майна, тобто сама по собі громада. Плюс туди ще мають входити там всі, хто от там знаходиться, послушники, трудники. Вони не належать державі. Я ж кажу, крім історичних і будівель, які справді належать державі. Всі інші церкви належать виключно громаді. І тому, якщо громада на сході, на заході приймає рішення про те, що вона хоче залишитися в юрисдикції Московського чи Константинопольського патріархату, так воно й буде. Ніхто нічого забирати не буде. Вся ця істерія, яка сьогодні починається розганятися по Україні, що хтось у когось буде забирати, ніхто ні в кого не буде забирати.
Ярослав, і все ж ви говорите о том, що Почаївська і Києво-Печерські лаври, скоріше всього, перейдуть під українського автокефалію.
Ні, я такого не казав. Справа в тому, що питання лавр – це питання досить Отдільне. Складне, воно окреме. За великим рахунком, воно так само буде вирішуватися, самі громади будуть вирішувати, з ким вони будуть залишатися. Звичайно, я переконаний, що навколо лавр буде багато спекуляцій. Навколо лавр буде багато боротьби, тому що, звичайно, що всі прекрасно розуміють, що, наприклад, та сама Києво-Печерська лавра – це серце східно-православного монашества і чернецтва. От. Але одне, що можна сказати, звичайно, що автокефальна православна церква в Україні отримує Софію. Тобто це, в принципі, взагалі серце як такої Русі.
В конце приведу слова заместителя главы отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Данилевича. Цитата: «Даже если патриарх Варфоломей пойдет до конца и создаст какую-то структуру, это приведет к разрыву отношений, к разрыву евхаристического общения между церквями. Это породит раскол, и от этого проиграют все. Не будет никого, кто бы выиграл. Будем говорить открыто, что мы находимся на пороге, возможно, больших проблем». Друзья, не поддавайтесь на провокации, да, вот верьте в фактам. Если вы что-то видите, то тогда реагируйте, а не тогда, когда вам говорят реагировать. Спасибо большое. У нас в гостях был Ярослав Косюба, эксперт Института мировой политики. Мы говорили о том, на что пойдет РПЦ и ее украинский филиал УПЦ МП в преддверии Томоса. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
Обнародованные СБУ записи переговоров главарей группировки ДНР наталкивают на мысль, что ликвидация Александра Захарченко – часть плана по недопущению в оккупированном Донецке так называемого «Луганского сценария» по переподчинению так называемой республики ФСБ. Об этом пишет «Деловая столица». Газета отмечает, что здесь стоит вспомнить о том, что произошло в Луганске чуть менее года назад. Там, как пишет издание, ставленник Суркова Игорь Плотницкий был отстранен от власти вместе со своей командой и заменен ставленником ФСБ пасечником, после чего влияние Суркова на оккупированную часть Луганщины минимизировалось. В Донецке же переворот с ликвидацией лишь усилил позиции Суркова, поэтому логично предположить, что и переворот, и ликвидацию лидера так называемой республики организовал сам Сурков. У него было достаточно мотивов для подобной комбинации, пишет «Деловая столица». Подробнее в статье «Дворцовый переворот». Быть казаком в России сегодня опасно, причем независимо от того, поддерживаешь ли ты путинский режим или представляешь оппозицию, пишет «Реальная газета». О том, как внесистемных казаков преследуют в России, интернет-изданию рассказал один их представитель Сергей. Сам Сергей, как пишет газета, пару лет назад переехал в Украину из-за преследований в своем городе. В частности, из-за того, что в 2014-м он призывал молодых казаков не воевать в чужом государстве, а наводить порядок в своем. По словам Сергея, убирают таких казаков, чтобы они не вернулись в Россию и не портили климат на оккупированной территории, поскольку эти люди амбициозные. Да, сегодня он ватник, но завтра может он выступить против Путина из абсолютно меркантильных целей. Подробнее в материале «За что в Российской Федерации судят казаков, воевавших на Донбассе». Немецкая газета Die Welt напоминает, что в Украине в следующем году предстоят выборы, и в стране пока нет ни одного кандидата, который мог бы сместить нынешнюю коррумпированную верхушку и эффективнее проводить демократические реформы. Но именно поэтому, как пишет газета, Западу сейчас никак нельзя бросить Украину на произвол судьбы. Издание отмечает, что 2019 год станет для Украины судьбоносным. Предстоящие президентские и парламентские выборы могут привести к тому, что процесс реформ и демократизации застопорится. Возврат Украины к авторитаризму настолько же возможен, насколько и то, что страна утонет в хаосе и потерпит крах как единое государство. Таким образом, в Украине сейчас решается не что иное, как будущее свободной Европы, резюмирует автор.
Все починається з культури. Фестиваль «З країни в Україну» починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Морж, шпилярські кобзарі, пасть крокодила, Secret Forest на головних площах Авдіївки, Вугледару та Волновахи. З 28 по 30 вересня зустрічай у своєму місті. Мандрівний фестиваль «З країни в Україну».
О дорогах, соединяющих Мариуполь со всей Украиной, а вернее в их отсутствии, упомянет любой, кто здесь живет или приезжает в город по делам. На днях министр инфраструктуры Владимир Амелян сообщил о предстоящем строительстве автобана, который соединит Мариуполь и Запорожье. Об этом он написал в Фейсбуке после своего визита в Германию и переговоров с немецким министром экономики Питером Альтмайером. Дорога будет отвечать всем требованиям Евросоюза, а финансировать ее строительство будет Германия, которая рассматривает такую возможность, утверждает Амелян. Как на эту новость отреагировали жители Мариуполя? Нужна ли городу эта дорога и что думают об этом владельцы транспорта? Узнавала Ирина Горбасева.
В инвестиционной привлекательности Мариуполя транспортная составляющая стоит чуть ли не на первом месте. Город уже 5-й год страдает от отсутствия нормального сообщения, автомобильного в том числе. Строительство современного автобана на участке Мариуполь-Запорожье, озвученное Владимиром Амеляном, решило бы немало проблем города, говорит заместитель городского головы Сергей Захаров. На то, чтобы Мариуполь услышали, потребовалось более 2 лет, сообщил чиновник.
Сегодня самый восточный город Украины, город Мариуполь, логистически отрезан от всей Украины. Мы строим дороги внутри города, мы строим парки, больницы, школы, садики. Но вокруг нас, к сожалению, очень медленно продвигаются вопросы инфраструктуры, особенно вопросы строительства дороги. Дороги таковой из Мариуполя к крупным городам Украины практически нет. Город с жителями 560 тысяч. Население не имеет аэропорта, он закрыт. На Киев поезд идет 18 часов. Качество вагонов не подлежит никакой критике. Дорога Мариуполь-Запорожье, она самая короткая. 209 километров. Разбита настолько, что там порядка 90% покрытия.
В прошлом году изменился статус некоторых дорог, ранее находящихся в областном ведомстве, сообщают в службе автомобильных дорог Донецкой области. Теперь вышеупомянутый участок стал частью дороги национального значения. И участки трассы, находящиеся в пределах области, ремонтируются за государственный счет, говорит пресс-секретарь службы Мария Бритченко.
Варто зазначити, що з минулого року колишня територіальна дорога Запоріжжя-Маріуполь стала складовою національної траси Н-08, що з'єднує Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя-Маріуполь. Загальна протяжність траси понад 644 кілометри і ділянка в межах Донецької області становить 41,5 кілометри. Цього року за рахунок державного бюджету маємо відремонтувати ділянку на кордоні Запорізькою областю, де техніка вже працює з минулого тижня, а згодом ділянку на в'їзді у Маріуполь. До завершення ремонтно-будівельного сезону 10 кілометрів траси матимуть нове асфальтобетонне покриття. Решта траси, ще 31 кілометр, підлягатиме капітальному ремонту. Ремонт ділянки траси Запоріжжя-Маріуполь, яка б відповідала європейським стандартам, це дуже хороша ініціатива.
Водитель з многолітнім стажем Дмитрий теж вважає будівництво автобана хорошою ідеєю. Готов платити за проїзд по ньому ради економії часу, комфорту і справності машини.
Я пользуюсь дорогою через Мелітополь. Хотілося б все-таки їздити по більш короткому пути через Пологи і Орехово. Ну, там на даному етапі практично на легковій машині проїхати. Це значить, машину можна ставити після цього в ремонт. Если автобан будет, это безопасно, быстрее будут доставляться грузы, продовольственный товар, непродовольственный, в принципе, снабжение, почта, рейсовые автобусы, люди будут более комфортно ездить, и время сократится. В идею верить надо, а построят ли, жизнь покажет.
Дмитрий считает, что и строительство, и контроль необходимо полностью отдать в руки инвестора.
Немцам. Полный контроль за расходом средств только немцам. Иначе это будет, ну, я не знаю, не золотой, а платиновый автобан.
Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Российские гибридные силы в Донецке заявили об окончании приема документов от кандидатов на пост так называемого главы республики. Документы приняли у 10 человек. Так называемые выборы на территории ОРДО назначены на 11 ноября. Решение их все-таки провести принял так называемый Народный совет ДНР, хотя до убийства Александра Захарченко группировка колебалась. Украина уже заявила, что не признает результатов голосования в ОРДО. Тем не менее, показательно, кого именно Россия допустила к так называемым выборам на территории подконтрольной группировки ДНР. Объясняем, кто эти люди и почему, в отличие от более известных в ОРДО Александра Ходаковского или Андрея Пургина, их допустили к гонке.
Денис Пушилин, действующий ИО главы республики. В предвыборных обещаниях старается понравиться жителям ОРДО, рассуждает об инвестиционном климате, проблемах фермеров, проблемах банков. Он уже объявил о денационализации рынков, которые были отобраны у владельцев подконтрольной Захарченко компании «Рынки Донбасса». Называет себя сторонником мирного урегулирования путем переговоров. Тем не менее, на переговорах в Минске повторяет российские месседжи. Павел Губарев, один из зачинщиков «Русской весны» в Донецке, народный губернатор Донбасса. С Губаревым связывают один из главных телеканалов группировки ДНР – «Новороссия ТВ». Кроме уличной борьбы, у Губарева нет никакого управленческого опыта. В 2016-м он так и не стал мэром неподконтрольного Украине города Ясиноватая. Минские соглашения Губарев отрицает полностью и видит своей целью построение «Новороссии», проекта, который уже полностью исчез из политической риторики России. Елена Шишкина, экс-судья Уголовной палаты апелляционного суда Луганской области, изменившая украинской присяге. Весной-летом этого года председательствовала в Украинском народном трибунале телешоу, где судила Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Степана Полторака и других украинских политиков за, цитирую, «преступления против народа Донбасса». В соцсетях ее обвиняют в том, что она закрывала глаза на пытки задержанных МГБ ДНР в статусе назначенного адвоката. Игорь Хакимзянов, первый так называемый министр обороны ДНР, занял эту должность еще перед россиянином Игорем Гиркиным, Стрелковым. Во время боев 2014 года попал в плен к украинским военным под Мариуполем. Именно Хакимзянова на известном видео допрашивает лидер радикальной партии Олег Ляшко. Хакимзянов за присоединение ОРДЛО к России, а сейчас за более активную помощь Москвы, цитирую, «народу Донбасса». Иван Михайлов, экс-ИО министра агропромышленности ДНР. С поста его снял Александр Захарченко в 2017 году. До войны был главой администрации Старобешевского района Донецкой области. Вячеслав Дьяков служит в незаконном вооруженном формировании «Народная милиция ДНР», позывной «Сенсей». Воевать на стороне гибридных сил начал еще во времена Стрелкова в Славянске. Роман Евстифеев, руководитель Музея боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка. Очевидно, воевал в Афганистане. Позже возглавлял ГАИ Куйбышевского района Донецка. Роман Хроменков, псевдомэр Горловки. До этого полгода, в начале 2015-го, руководил родным городом Виктора Януковича, Енакиево. До событий русской весны работал там простым стоматологом. Дорос до главврача городской больницы. Молва, благодаря профессии, связывает его с семьей экс-президента. По образованию сын Януковича Александр, как и Хроменков, стоматолог. Мэром неподконтрольных Украине Горловки и Енакиева становился по протекции Игоря Безлера, Беса, экс-народного командира группировки ДНР в этих городах. Валентин Спиридонов, директор Енакиевского хлебзавода, коммунального предприятия, которое поставляет хлеб в Донецк, Макеевку и Докучаевск. Владимир Медведев, так называемый заместитель министра образования ДНР. Информации о Медведеве в СМИ мало, кроме официальной. Кого не допустили к выборам? Во-первых, Александра Ходаковского, экс-командир батальона «Восток», Ходаковский – участник боев за Донецкий аэропорт, а до войны – начальник Донецкой «Альфы». Он популярный политик среди идейных участников «Русской весны» на Донбассе и критик убитого Александра Захарченко. Поучаствовать в так называемых выборах 11 ноября Ходаковскому не удастся. Российские пограничники его просто не выпустили из России. Дмитрий Трапезников и Александр Тимофеев, Ташкент. Люди из орбиты убитого Александра Захарченко. После назначения Дениса Пушилина так называемым главой группировки, их заставили уехать в Россию. Пушилин в СМИ начал говорить о злоупотреблениях, которые при Тимофееве позволяло себе самозваное Министерство доходов и сборов ДНР. По данным российской газеты, сейчас Тимофеев находится в Крыму. Там он через российского главу Крыма Сергея Аксенова ищет поддержки у Москвы, чтобы сохранить свое имущество в ОРДО. Украинский поселок Миловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица – Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километров. Дома с нечетными номерами – это украинская территория, с четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Миловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Миловом на частоте 103,7 FM.
Бунт в Ровеньках. После того, как лидер группировки ЛНР Леонид Пасечник приказал национализировать Ровеньковский пивзавод, заводчане обратились за помощью прямо к Владимиру Путину. О том, как коллектив завода сопротивляется вооруженным людям из ЛНР, в материале Андрея Дегтяренко.
В оккупированной части Луганской области скандал. Глава ЛНР Пасечник якобы приказал национализировать Ровеньковский пивзавод, единственный из работающих в регионе.
Здесь работали мои родители. Я 30 лет работаю. И работают сейчас мои дети. И есть у нас такие семьи, которые работают муж и жена здесь. Вот как сейчас остановили предприятие?
Предприятие находилось в коллективной собственности. Рабочие получали дивиденды от прибыли и неплохую зарплату.
В 2017 году средняя зарплата по заводу была 54 тысячи. И если бы нам дали работать, в этом году она бы была больше 60. Разве это плохо для
людей? Но теперь на завод пришли вооруженные люди и остановили производство.
стояли на дверях автоматчики с ружьями. И нас просто заталкивали в дверь и не выпускали домой с работы.
Когда предприятие остановится, тут добра еще много. Нержавейка, вместо алюминий порежут точно так же, как Луганский пивзавод.
В начале сентября группировка ЛНР устраивает так называемую «выставку достижений народного хозяйства». Псевдоминистры завлекают в регион инвесторов и обещают поддержку. Но на выставке уже нет продукции еще недавно успешного и независимого Ровеньковского пивзавода. Теперь тут рекламируют труд заключенных, управление исполнения наказаний группировки ЛНР, изнанка рискованного бизнеса в оккупации, бесправие и полная зависимость от произвола боевиков, рассказывает Донбасс Реалии журналист-переселенец из Луганска.
Так называемые фискальные органы ЛНР держат под серьезным прессингом бизнес, в том числе и мелкий. Например, я знаю историю об одном из фермеров, который не пережил наезда налоговой.
Что же происходит сейчас на скандальном предприятии? Донбасс Реалии отправляется в Ровеньки. Шахтерский городок встречает разбитыми дорогами и неожиданно запрещенными наклейками с Днем независимости Украины на одном из указателей. Местное пиво опять в продаже. Цена за литр 60 рублей или 25 гривен. Но местные жители качеством недовольны.
Сейчас мочу делают там. Это пиво. Шуконская моча своя.
И вспоминают вкус старой продукции.
Пиво Ровеньковское было лучше всех.
Да, лучше всех пиво было.
Работники завода сделали последнюю отчаянную попытку остановить луганских рейдеров.
На защиту в ЛНР мы уже не надеемся. Нас сейчас может защитить только Россия. Владимир Владимирович Путин. Поэтому давайте проголосуем. Все, кто за то, что помог и, по сути дела, спас предприятие. Прошу
Путин не спас. В пятницу 21 сентября пасечник заявил, смены собственности пока не будет. Однако на проходной завода Донбасс Реалии увидели вооруженных людей в камуфляже. Ни огласка, ни заслуги перед группировкой ЛНР не помогли.
У нас есть люди, которые воевали. Вот встаньте, вот Томас воевал. Вот спрашивается, а вот за что мы воевали?
За республику, которая хочет нас развалить и задушить.
И оставить без работы.
Андрей Дегтяренко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Не той здолав, то вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву, ти світ навчиш і сіяти, і косить, бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. Людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку, за гріх сусідський закривали зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Пришло время второго выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, пожалуйста.
Количество отравившихся в Макеевке достигло 75 человек, заявляют в так называемом Министерстве образования ДНР. Отмечается, что причиной отравления могла стать некачественная вода. При этом представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский утверждает, что инфекционное отделение Макеевки и Донецка госпитализировали 87 человек, в том числе 4 ребенка. В коммунальном предприятии «Вода Донбасса» пока не связывают отравление с некачественной питьевой водой. Власти Украины объявили о введении санкций против российских компаний, которые сотрудничают с транспортными предприятиями в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Решение принято по инициативе Службы безопасности Украины. По данным ведомства, российские организации систематически переправляют грузы в Луганской области через пункты пропуска, контролируемые группировкой ЛНР. На этом основании украинские спецслужбы обвинили российские компании в поддержке структур боевиков, грубом нарушении международного права и вреде экономике Украины. В списке фигурируют компании РЖД «Логистика», Промкомплекс «Пласт», «Газголдер» и другие. Их активы в Украине будут заморожены, а любая хозяйственная деятельность в стране приостановлена. Служба безопасности Украины также обнародовала сегодня аудиозапись с, цитата, «доказательствами подготовки принудительного отстранения должности так называемого главы ДНР Александра Захарченко так называемым главой Народного совета ДНР Денисом Пушилиным». Спецслужба приводит 5-минутный фрагмент разговора между, как она утверждает, помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными людьми об устранении Захарченко. Напомню, 31 августа главой группировки Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Российская Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста в России. Второе чтение законопроекта прошло накануне. Депутаты поддержали президентскую поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 60 лет, а не 63, как предлагалось изначально. Пенсионная реформа, напомню, вызвала в России акции протеста, которые продолжаются с середины лета. Ноутбуки, интерактивную доску и мебель для оснащения компьютерного класса подарил ученикам Волновахской школы номер 6 венгерский бизнесмен. Об этом сообщает Волноваха Сити. По словам мецената, главная цель его подарка – изучение школьниками Волновахи европейских языков и учебных практик, которые позволят им объединиться с детьми из других стран. Отмечается, что это уже второй приезд венгерского предпринимателя в Волноваху. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 20.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Нас ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».